Жорж Сименон, «Мигре и человек на скамейке». Читает артист Александр Хашабаев. Глава первая. Желтые ботинки. Мигре легко запомнил эту дату. Это был день рождения сестры его жены, 19 октября. А кроме того, понедельник. Он тоже должен был это отметить, потому что на набережной Орфевр существовало поверье, что по понедельникам убийства случаются очень редко. Ну и в довершение всего, в этом году это было первое расследование, от которого повеяло зимой. Все воскресенье накрапывал холодный и мелкий дождь, черные крыши и мостовые блестели, желтоватый туман, казалось, проникал во все оконные щели. Даже мадам Мигре сказала: «Придется заделывать окна». Каждую осень, по меньшей мере лет этак пять, Мигре обещал в воскресенье заделать окна. «Лучше надень зимнее пальто».
«А где оно?»
«Сейчас поищу». Половина девятого утра, а в квартире еще горит свет. Пальто Мигре попахивает нафталином. Днем распогодилось, по крайней мере, не было дождя, хотя мостовые все еще не просохли и делались все грязнее, когда на улицах становилось людно. Потом, ближе к четырем часам дня, перед самыми сумерками, все тот же, что и утром, желтоватый туман опустился на Париж, приглушая свет фонарей и витрин. Когда зазвонил телефон, в кабинете не было ни Люка, ни Жанвье, ни малыша Лапуэнта. Ответил корсиканец Сантони. Новичок в уголовном розыске, до этого он 10 лет отработал в подразделении по борьбе с азартными играми, а потом в полиции нравов. «Это инспектор Невё из третьего округа, шеф. Хочет поговорить с вами лично. Похоже, что-то срочное». Мигре схватил трубку.
«Слушаю, старина».
«Говорю из бистро на бульваре Сен-Мартен. Найден труп мужчины с ножевыми ранениями».
«На бульваре?»
«Нет, недалеко. В тупике». Невё был старым профессионалом и сразу догадался, о чем подумал Мигре. Поножовщина, особенно в людном квартале, это мало интересно. Обычная пьяная драка. Может быть, сведение счетов либо между местными, либо между испанцами и североафриканцами. «Дело кажется мне странным», – поспешил добавить Невё. «Вам лучше приехать самому. Это между большим ювелирным магазином и магазином искусственных цветов».
«Еду».
Впервые комиссар взял с собой Сантони. И в маленьком черном автомобиле сыскной полиции ему стало не по себе от резкого запаха одеколона инспектора. Тот был небольшого роста и носил туфли со скрытыми каблуками. Волосы напомажены, на среднем пальце правой руки огромный желтый бриллиант, скорее всего, фальшивый. На черных улицах чернели силуэты прохожих. Под ногами хлюпала грязь. На тротуаре бульвара Сен-Мартен собралось человек 30 зевак, а двое полицейских в плащах с перилинами сдерживали их, не давая подойти ближе. Когда машина остановилась, карауливший их приезд Невё открыл дверцу. «Я попросил врача дождаться вашего приезда». В такое время в этой части больших бульваров всегда особенно оживленно. Большие светящиеся часы над ювелирным магазином показывали 20 минут шестого. Единственная витрина магазинчика искусственных цветов была плохо освещена и такая невыразительная и пыльная, что трудно было представить, чтобы кто-то отважился заглянуть в него. Между магазинами что-то вроде тупика, но настолько узкого, что он практически незаметен. Просто проход без единого фонаря между двумя стенами, который ведет, скорее всего, во двор, каких немало в этом квартале. Невё прокладывал дорогу Мигре. Метрах в трех или четырех в тупике несколько человек поджидали его в темноте. Двое держали в руках фонарики. Пришлось подойти ближе, чтобы разглядеть их лица. Здесь было холоднее и как-то более промозгло, чем на бульваре. Постоянно продувало насквозь. Пес, которого безуспешно старались отогнать, путался под ногами. На земле, у потемневшей от сырости стены, лежал мужчина. Одна рука подогнута под себя, другая, с побелевшей ладонью, откинута в сторону и почти перегородила проход.
«Умер»,
— местный врач кивнул. «Смерть наступила мгновенно». Словно в подтверждение этих слов, луч одного из фонариков покружился по телу, выделив и неожиданно укрупнив странно торчащий из него
нож.
Второй луч осветил профиль убитого, раскрытый глаз и щеку, оцарапанную, видимо, о каменную стену при падении.
Кто его нашел?
Один из полицейских, который явно с нетерпением ожидал этого вопроса, вышел вперед. Лицо его оставалось почти неразличимым. Он был еще молод и очень волновался. «Я делал обход. Всегда заглядываю во все тупики. Знаете, есть такие люди, пользуются темнотой и устраивают всякие безобразия. Ну вот, и вдруг заметил, что-то лежит на земле. Сперва подумал, что пьяный».
«Он был уже мертв?»
«Думаю, да. Но тело еще не остыло».
«В котором часу?»
4:45. Я свистком подозвал коллегу и немедленно позвонил на пост. «Это сообщение принял я», — вмешался в разговор Невио. «И сразу же приехал». Отделение полиции этого района находилось совсем рядом, на улице Нотр-Дам-де-Назарет. Невио продолжал. «Я тут же попросил коллегу вызвать врача».
«Никто ничего не слышал?»
«Насколько я знаю, нет». Чуть дальше виднелась дверь с едва освещенным над ней оконцем.
«А там что?»
«Дверь ведет в контору ювелирного магазина. Ею редко пользуются». Перед выездом с набережной Орфевр Мегре велел передать сообщение в отдел криминалистики, и прибыли эксперты со своим оборудованием и фотоаппаратами. Как и все технические сотрудники, они занимались своим непосредственным делом, ни о чем не расспрашивали, только беспокоились, смогут ли работать в таком узком пространстве.
«А что там дальше? Во дворе?» – спросил Мегре.
«Ничего. Голые стены, одна единственная дверь, давно заколоченная, ведет в здание на улице Месле». Было очевидно, что мужчину ударили ножом в спину, когда он сделал по проходу не больше 10 шагов. Кто-то бесшумно крался за ним, а никто из прохожих, двигавшихся сплошным потоком по бульвару, ничего не заметил. «Я осмотрел его карманы и обнаружил бумажник». Невё передал его Мегре. Один из криминалистов, не дожидаясь просьбы, направил на него луч лампы, немного мощнее, чем фонарик инспектора. Бумажник был самый заурядный. Не новый, но и не особо потрепанный. В нем лежало 3000 франковых и несколько 100-франковых банкнот, удостоверение на имя Луи Туре, кладовщика, проживавшего в Живизи на улице Тополей 37, а также избирательный бюллетень на ту же фамилию, листочек бумаги с 5-6 словами, написанными карандашом, и очень старая фотография маленькой девочки. «Можно начинать?» Мегре кивнул. Засверкали вспышки, защелкали фотоаппараты. Толпа у входа в тупик быстро прибывала, и полиция едва сдерживала ее напор. Затем эксперты аккуратно вынули из тела нож и положили его в специальную коробку, а труп, наконец, перевернули. Тогда стало видно лицо убитого мужчины, которому было между 40 и 50, и на нем застыло удивление. Он не понял, что с ним произошло, так и умер, не поняв. В этом удивлении было столько детского и так мало трагического, что у кого-то из присутствующих, невидимых в темноте, даже вырвался нервный смешок. Убитый был одет чисто и прилично. Темный костюм, демисезонное бежевое пальто, а на неестественно выгнутых ногах желтые ботинки, которые никак не подходили по цвету к этому дождливому дню. Все остальное было столь будничным, что ни на улице, ни на террасе никто бы его не заметил. А между тем полицейский, обнаруживший убитого, сказал: «Мне кажется, что я его уже где-то видел».
«Где?»
«Не помню, но лицо его мне знакомо. Знаете, из тех, кого ежедневно встречаешь, но не обращаешь внимания».
«Я тоже его вроде видел», — подтвердил Невё. «Возможно, он работал где-то неподалеку».
Но это никак не объясняло, что собирался делать Луи Туре в этом проходе, который никуда не вел. Мегре повернулся к Сантони, поскольку тот служил в полиции нравов. Вообще-то существует довольно много маньяков, особенно в этой части города, которые не без причины стараются спрятаться подальше от людских глаз. Почти все они известны.